Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі і сэнсы аўторка 14 снежня.
Сергея Тихановского присудили до 18 годов позбавления воли.
Весь этот фарс, весь этот спектакль под названием «Суд по делу Тихановского» подошел к концу. Как вы себя чувствуете после этого всего, я спрашивать не буду. Но очень надеюсь, что плохо. Каково вам жить дальше, обнимать своих детей, близких и любимых людей, зная, что вы натворили сегодня? Надеюсь, что плохо.
У центра выборками новая Ярмошина. А лети верни, это белорусам выборы.
Ряды лояльных членов избирательных комиссий существенно поредели. С одной стороны, невозможно набрать, нормально сформировать комиссии. С другой стороны, те, кто включаются в эти комиссии, связываются с представителями гражданского общества, демократических сил и выражают готовность сотрудничать и предоставлять информацию.
Страта эліты і заняпад да ўзроўня Афрыкі. Эксперты пра працэсы ў беларускай адукацыі.
В институте образования создана отдельная структура. Отдел мониторинга качества образования.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сергея Тихановского присудили до 18 годов колонии узмоцненного режиму. Присуд по одной из самых важных справ, дотычных до выборов 2020, огучены 14 снежня у Гомельским СИЗА номер 3.
18 годов зняволення – это покуль что максимальный термин для удельников президентской гонки у Беларуси. Виктора Бабарыку ранее покарали 14 годами зняволення, Марию Колесникову – 11, Максима Знака – 10.
Еще до присуду Светлана Тихановская записала зворот до белорусов. Я наказала, что, разумея, лічба ў пастанове суда будзе вялікай, але гэта не мае значэння.
Я записываю это видео до объявления так называемого приговора Сергею. Я представляю, какая там будет цифра, и очень сложно будет психологически ее принять. Но с другой стороны, год, 20, 100 лет – это ненормально, это незаконно, и это не то, с чем можно мириться. И поэтому, комментируя его так называемый приговор, я буду задавать себе только один вопрос. Что я буду делать с этой новостью? А я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в Новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки, рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом. И все, что я делаю ради этого момента. И такой персональный момент есть у каждого человека. Осталось решить, что каждый готов сделать, чтобы поскорее осуществить нашу мечту.
Сергея Тихановского осудили по 4 артикулах. Это традиционный набор для удельников выборов 2020. От организации массовых беспорядков до перешкоды працы центра выборкама. Иншие фигуранты его справы, у тым лику политик Миколай Статкевич, присуженные до терминов от 14 до 16 годов.
Як блогер, Тихановский у своих видео жорстко критиковал Лукашенко. Яго выборчая кампанія праходзіла пад лозунгам «Стоп таракан», які відавочна не падабаўся ўладам. Акрамя таго, ўжо ў СІЗА Ціхановскі дзёрзка размаўляў з Лукашэнкам. Ён сказаў, што пасля яго пытанні будуць да Мікалая Лукашэнкі, які таксама прысутнічаў пры той размове.
Сваякі палітвязняў па-рознаму ўспрынялі прысуды. Маці Сергія Тихановскага нагадвае, што сёння ёй 71 год. Яна кажа, што наўрад ці яшчэ калі-небудзь убачыць сына.
Зусім іншая пазіцыя ў жонкі Ігара Лосіка Дар'і. Яна патрабуе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам.
Я хочу обратиться ко всем причастным к сегодняшнему беспределу. А именно, к судьям, прокурорам, представителям правоохранительных органов, работникам СИЗО И, конечно же, гражданину Лукашенко. Весь этот фарс, весь этот спектакль под названием «Суд по делу Тихановского» подошел к концу. Как вы себя чувствуете после этого всего, я спрашивать не буду. Но очень надеюсь, что плохо. Каково вам жить дальше, обнимать своих детей, близких и любимых людей, зная, что вы натворили сегодня? Надеюсь, что плохо. Каково это – осознавать, что сломали судьбы и жизни невиновным людям? Надеюсь, что больно. Вы растоптали все законы и нормы права, хотя ваша работа – их соблюдать. Вы спрятались за дверями СИЗО, судов и тонированных микроавтобусов в надежде, что никто и никогда не увидит ваших лиц. А ваши дела, черные дела, никогда не выйдут наружу. А зря. Ведь судьи, прокуроры, силовики – в этой игре просто пешки, которые при неудобном раскладе пойдут в расход. Система сожрет их так же, как сейчас пожирает честных и прекрасных людей за стенках тюрем. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к гражданину Лукашенко. Александр Григорьевич, по всем телеканалам и интернет-ресурсам госпропаганды транслируют речи о том, какой вы смелый, как вы самоотверженно и непоколебимо спасаете страну от всех мыслимых и немыслимых напастей. Очень интересно, ведь вы боретесь с такими якобы страшными угрозами, но встретиться с одной простой девушкой, любящей женой и мамой, у вас смелости не хватило. Так может, докажете, что это не так? И повторюсь, я одна. А вы можете посадить меня в один из ваших тонированных микроавтобусов, приставить мне к виску пистолет и в режиме полной анонимности вывести туда, куда вам будет угодно. Чего же вы боитесь? Ведь за вашей спиной, как вы уже сказали, 90% поддержки. Основная масса – это не только силовики, но и простые люди. Давайте же встретимся, и я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья – каково это – пережить две голодовки мужа? Узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей. Как это, когда тебя помещают в камеру с психически нездоровыми людьми? И каково это – узнать, что психолог в СИЗО-3 города Гомеля подталкивает твоего мужа на новую попытку суицида? Я расскажу в цветах и красках о своих чувствах, которые возникают, когда наша дочь изо дня в день спрашивает: «Мама, а где папа? И почему он не ходит со мной гулять в парк?» А вы попробуйте объяснить мне, зачем мы прошли и продолжаем проходить через все эти пытки. Вы говорили, что не воюете с женщинами, но мой пример и пример десятков женщин-политзаключенных говорит об обратном. Я думаю, что тем для обсуждения более чем достаточно. Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Жду приглашения.
Адвокат Тихановского мае намер абскардзіць прызначанае яму пакаранне. На працягу 10 сутак гэта можна зрабіць у Верховным судзе, пакуль жа прысуд не набыў моц.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская хоккейная молодежная сборная атрымала другую перамогу на чемпионате свету. На гэты раз были обыграные венгры 8-2. У сераду беларусы сгуляют со сборной Латвии. Беларусский форвард Нью-Джерси Ягор Шарангович пропустил тренировку команды. Клубная пресс-служба поведомляет, что это мера перастяроги. Справа у тым, что три хоккеисты команды сдали становчие тесты на коронавирус. Тому тих, кто с ими контактовал, часово изолировали. 7 белорусских спортсменов выступят на чемпионате света по плаванию на короткой воде. Споборництвы стартуют 16 снежня у Объединенных Арабских Эмиратах. Организаторы обещают $50 000 плывцу, який установить новый сусветный рекорд у индивидуальной дисциплине. С футбольным минским «Динамо» подписал контракт 26-годовый бразильский оборонца Ариньо. Он каже, что не гулял 8 месяцев. За пандемией коронавируса у Бразилии многие клубы скоротили финансование. Працеулаткаваться футболистам тяжко. Апошним клубом Ариньо был «Флуминенсе», який выступал у серии «А». Первые матчи 1/8 финала футбольной лиги чемпионов пройдут 15 лютого наступного года. У них сустренутся ПСЖ и Реал Спортинг и Манчестер Сити. Писование прошло на переда дней. Первые его выники отменили из-за техничной помылки. Праз несколько годин и оно прошло повторно. Неизменная пара у обо двух лисованиях – Челси-Лиль. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Адышла эпоха. Так адрэагавала беларускае грамадства на навіну пра сыход Лідзіі Ярмошынай з пасады старшыні Цэнтра выбаркама.
Ярмошына ўзначальвала СВК з 1996 года. Пры ёй прайшлі 5 прэзідэнцкіх і 5 парламенцкіх выбараў і адзін канстытуцыйны рэферэндум. А наступны, запланаваны на люты 2022 года, пройдзе ўжо без яе.
На месца Ярмошынай прызначаны былы міністр адукацыі, камуніст Ігар Карпенка. Ці азначае гэта, што скончылася і эпоха непразрыстых выбараў са спрэчнымі вынікамі галасавання?
Якую ролю ЦВК адыгрывае ў сістэме лукашэнкаўскага кіравання і ці можна казаць, што менавіта Ярмошына выбудавала ўсю сістэму фальсіфікацыі? Як працуе гэтая сістэма?
Пра гэта ды іншае гаворым з адказным па пытаннях заканадаўства ў сферы канстытуцыйнага будаўніцтва народнага антыкрызіснага ўправлення Арцёмам Праскаловічам.
Добрый день, господар Артём.
Добрый день, Дмитрий.
Я зараз буду вас так допытывать найперш, як все ж таки человека, які шмат гадоў прапрацаваў у гэтай лукашэнкаўскай сістэме, ведае, як яна працуе, дзякуючы чаму яна трымаецца і функцыянуе. І адпаведна пачнем з учорашняй навіны. Як напісалі там шмат хто у сацыяльных сетках, адышла эпоха. Сышла на пенсію старшыня Цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына. Так вось, Цэнтр выбаркам, гэта структура, якую ролю, на ваш погляд, яна адыгрывае ў ўсёй гэтай пабудаванай Лукашэнкай, лукашэнкамай сістэме кіравання?
Мне кажется, что на самом деле Цэнтр збірком всего лишь оглашает итоги фальсификаций, которые доводятся им сверху от администрации президента или от органов государственной безопасности, не более того.
Чекайте, вы зараз, отрымливается, принизили ролю бессменной железной бабы Лиды, как кажут, и всего Центра выборкама, потому что я читал меркование экспертов, которые казали, что вот Ярмошина, ну и подначаленные ЕЕ, яны выбудовали всю эту систему проведения так выборов, как было вольготно Лукашенку и его наближенным. Мовляв, это яны вот сбудовали всю эту выборчую систему непрозрыстых выборов. Отрымливается не?
Нет, абсолютно верно, скажем так, отчасти, потому что тут можно разделить на два направления. Одно связанное непосредственно с избирательным процессом, избирательным законодательством. Здесь, конечно, огромная роль Ярмошины и ее подчиненных в том, что приказы не обсуждаются, выполняются четко, быстро, однозначно. Естественно, она понимала своего босса с полуслова, полувзгляда. Естественно, она за столько лет превратилась в опытного руководителя избирательной системой, скажем так. Это, то есть, система участковых избирательных комиссий, это какие-то методические инструктажи, это подбор отчасти членов этих избирательных комиссий, ну, в большей степени, наверное, все-таки выстраивание избирательного законодательства, и даже когда в него вносились какие-то корректировки, они были такими, которые были удобны и правильны для действующих властей. Но как мы получаем информацию от государственных служащих, бывших, остающихся в системе, сейчас привлекаемых в работу участковых избирательных комиссий? Есть второе направление, вторая ветвь. Это по системе исполнительной власти. Когда указания идут, скажем так, от администрации президента до председателей облсполкомов и дальше ниже по вертикали. При этом, скажем так, на уровне райисполкомов в этом задействованы скорее заместители по идеологической работе, по социальной работе, но не непосредственно даже низовые там председатели сельисполкомов, председатели горосполкомов. То есть система выстроена несколько иначе. И получается так, что ответственность здесь надо не только возлагать на Лидию Ермошину, на всех людей, причастных к фальсификациям, но надо понимать, да, ее фигура как абсолютно человека команды Лукашенко неоспорима, но ни одна она совершала все эти преступления на продолжении всех этих лет в Беларуси.
И все же таки, вот я закрану эту тему, вы сказали, ни одна она здесьняла злочинство. Я кольки разов сустракаўся с Ярмошиной, рабіў з ёй інтэрв'ю, і кожны раз яе пытаў наконт таго, што вас, Лідія Міхайловна, вінавацяць у фальсіфікацыі выбараў. І яна заўсёды казала, ну вот скажыце мне, дзе, як я магу што сфальсіфікаваць? Мне прыходзяць у цэнтр выбаркам звесткі з выбарчых камісій. Мы тут вот, как бы нічога не робім. Так все ж таки, на ваш погляд, на якім этапе, дзе, хто займаецца гэтымі фальсіфікацыямі, калі вот все ж таки казаць, што, ну, калі паверыць Ярмошына і сказаць, ну, не яна там нешта там вот выправляе.
Она ничего действительно вполне вероятно не исправляет, исходя из той оперативной информации, которой мы владеем. Как я и говорю, цифры заходят в ЦИК с другой стороны. Она всего лишь закрывает глаза на очевидные нарушения, потому что ее роль – это отказывать в рассмотрении жалоб, находить формальные ошибки в документах, отсеивать подписи как недостоверные для того, чтобы люди не могли зарегистрироваться кандидатами в депутаты или в президенты, да, то есть идти на поводу у Комитета госконтроля и Департамента финансовых расследований и на основании еще только предъявленного даже не обвинения, по-моему, а подозрения не допускать к регистрации кандидата в президенты, да, Виктора Бабарика, то есть вольно трактовать избирательное законодательство, будучи уверенной, что ей за это ничего не грозит, да, как бы в лукашенковской стране. А вот цифры, возвращаемся к этому вопросу, доводятся по другой системе, да, как бы вертикали власти исполкомов, либо даже надо понимать вот то, с чего вы начали беседу, как же все это выстроено, как же все это устроено. А так что, даже Лукашенко сам говорил в своих комментариях, вот эти же председатели облсполкомов один перед другим по полпроцентика добавляют, чтобы продемонстрировать свое рвение, свою лояльность, что вот у него в области больше человек поддержало президента. Вот так оно и получается. То есть все знают этот ориентир 80%, да, плюс-минус 2% как бы, и всеми возможными способами, вбросами на досрочном голосовании, просто приписыванием цифр, подгоняют эту цифру к этому результату. Дальше по лестнице это передается вверх, в центр избирком. Ну, им остается только зафиксировать фальшивые цифры на самом деле. Вот. Есть другая ситуация с последними выборами, когда у нас, опять же, имеется информация от лиц, входящих непосредственно в состав Центральной избирательной комиссии, о том, что Лидия Ермошина планировала нарисовать 64% Лукашенко. Это согласовывалось с оперативными данными Комитета государственной безопасности о том, что больше процент вызовет массовые волнения в обществе. И эта цифра была нарисована. Но тут же был телефонный звонок от Лукашенко о том, что ему надо не менее 80. Вот. Лидия Михайловна взялась за голову и переписала все документы так, как надо, а все протоколы, которые поступали, все вот эти вот первичные сведения, поскольку их невозможно было переписать и подогнать под эти цифры, были уничтожены просто-напросто. Поэтому находили и обгоревшие бюллетени, и поступала вся остальная информация о невозможности восстановить, установить и так далее. То есть все мы помним, что максимально оперативно, беспрецедентно были уничтожены все протоколы для того, чтобы невозможно было зафиксировать вот эту вот нестыковку. Впервые в истории, когда наверх поступили со всей страны цифры, которые сформировали 1%, а вот в ее кабинете, ее руками была просто в одном итоговом протоколе переписана совершенно другая цифра. Вот, достоверная информация вот, непосредственно ее первого круга лиц.
Скажите, а вось саму систему, тых, хто ў ёй працуе, ну, вот, в принципе, нормальных людзей, кшталт у вас, які там еще два гады таму спокойно працаваў у гэтай системе, но веданне ўсяго гэтага, разумення, як все адбываецца, яно не напружывало, вось ад самага пачатку Ярмошына была прызначаная на гэтую пасаду с парушэннямі. Не Верховным Советом на той час, як было прописано в законодавстве, а указом Лукашенки. А Гончара, тогочасного старшиню ЦВК, вынесли на руках служба аховы президента, так бы мовить. И далее, вот гэтая система, давно ж вядома, як працуюць гэтые райвыканкамы на выборах и все остатнее. Ведание все это николи никого не напруживая. Вот как-то вот что-то...
Ну, вы же знаете ответы на все эти вопросы. У кого-то кредит, у кого-то контракт, кто-то является идейным сторонником этой системы, на кого-то папочка с компроматом, у всех разные стимулы для того, чтобы участвовать в этой системе. Просто ведь когда нету гражданского общества, когда полноценного, до недавнего времени и абсолютно нету с недавних пор, вот, когда нету независимых средств массовой информации, люди очень слабо вовлечены во все политические процессы, когда они не видят зависимости между местными выборами, выборами в парламент и качеством их жизни, да, когда выстроена авторитарная система, где в средствах массовой информации государственной во всех новостях, во всех действиях, во всех событиях фигурирует только один человек. Значит, люди считают, что виноват только он, что-то может изменить только он, вовлекаются в избирательную кампанию только во время президентских выборов. Естественно, этого недостаточно, чтобы в течение там, двух недель месяца вскрыть все проблемные очаги, оказать необходимое психологическое давление и правовое на членов избирательных комиссий и заставить их провести честные выборы. Когда они подготавливаются годами с использованием различных подходов психологических, юридических, финансовых, то очень сложно в течение месяца-двух кардинально переломить этот ход. Те, кто внутри, ну, опять же, известно, один раз поучаствовав, многие отказываются дальше участвовать в этом фарсе. Кто-то идет впервые, чтобы посмотреть, попробовать, попытаться изменить. Ну, потом этот один честный человек, задавленный остальными 10-11 членами комиссии, или подписывает протокол, или отказывается его подписать. Ну, он уходит не только из дальнейших избирательных кампаний, но зачастую и с места работы. То есть работает репрессивная машина, у всех страх и, ну, хатоскрайность, скажем так. То есть оправдывать, обосновывать можно бесконечно. Другое дело, что до членов избирательных комиссий, вот начиная с 2020 года, все активнее доводится мысль о том, что, господа, вы совершаете уголовно наказуемое преступление. И не только то, которое предусмотрено непосредственно одной из статей Уголовного кодекса о подлоге документов в ходе избирательной кампании. Если смотреть шире, вы, по сути, являетесь соучастниками более тяжких преступлений, например, как силовой захват и удержание власти Лукашенко. Соответственно, вам можно предъявить более серьезное обвинение по статьям, которые не имеют сроков давности. Вот. И наказания, в которых предусмотрены максимально суровые, вплоть до пожизненного заключения и смертной казни. Это надо осознать, что уйдет эпоха Ярмошина, уйдет эпоха Лукашенко, а нам всем вместе оставаться в Беларуси и восстанавливать ее. Какую роль вы хотите себе приписать? Вы не сможете потом оправдаться о том, что это было какое-то давление на вас, потому что многие страны это проходили, и ни один преступник, который был, скажем так, в систему вовлечен авторитарного управления, не смог обосновать отсутствие в его деяниях состава преступления тем, что он это делал под каким-то примусом.
Ну, ведаеце, я даўно ў журналістыцы, і я ведаю, што даўным-даўно ўжо, колькі гадоў... Прадстаўнікі беларускай апазіцыі рабілі такія заявы, звярталіся да сябраў выбарчых камісій з папярэджаннем, што вы здзяйсняеце злачынства, вам это ўсё некалі аукнецца. Але вот, ну, такое адчуванне, што людзі былі перакананыя, што Лукашэнка вечны, сістэма гэта вечная, і ніколі да пакарання справа не дойдзе. Зараз, вот вы думаеце, дойдзе? Змянілася сітуацыя, они ўжо пачалі разумець, што сістэма не вечная. У мяне такое адчуванне, што не.
Ну, я бы все-таки склонялся к умеренному позитиву в этом направлении. Мы же видели, как система массово давала сбои в 2020 году, да, когда были. И, ну, во-первых, изменилось все, да, в 2020 году, да, и та оппозиция, которая пошла на выборы, и та подготовка, которая была проведена, и то восприятие Лукашенко, которое было, и его реальный рейтинг, и тот... ошеломляющий перевес, да, то есть если раньше ЦИКу надо было дорисовать 10-15% к реальным процентам, да, которые получал Лукашенко, ну, может, 20-30, как бы, ведь все же говорят, есть какой-то вот такой порог, который на народ, ну, белорусский в частности, да, который еще не прошел переход к поистине демократическому обществу, готов стерпеть, скажем так, то есть не наглые такие фальсификации. И то, что происходило в 2020 году, да, как какой процент дорисовывался. И на фоне всего этого основное, что члены избирательных комиссий увидели массовый приход белорусов в единый день, в воскресенье, ближе к закрытию участков, эти огромные очереди, эти белые ленточки, эти сложенные гармошкой бюллетени. Кто бы что ни говорил, вот это вот визуальное проявление единства белорусского народа, оно же, ну, давало всем однозначный сигнал, что, опять же, как говорил Бабарика, что выбор всего народа невозможно сфальсифицировать. Если пришли, если сделали единый выбор, то система начала массово давать сбой. Поэтому у нас есть обоснованные надежды на то, что на предстоящем референдуме, если он будет назначен и проводиться, система способна дать такой же сбой, а может быть даже и худший, потому что ряды лояльных членов избирательных комиссий существенно поредели. С одной стороны, невозможно набрать, нормально сформировать комиссии. С другой стороны, те, кто включаются в эти комиссии, связываются с представителями гражданского общества, демократических сил и выражают готовность сотрудничать и предоставлять информацию.
От измены твару Ярмошиной сенс у выборчей системе не меняется, покуль не изменена сама система. Артем Просколович, Дмитрий Лукашук, слухайте и глядите нас. Думайте своей головой.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины шоу-биза. 13 снежня у Москве помер кинорежиссер Сергей Соловьев. Ему было 77 году. Причиной смерти назвали проблемы с сердцем. Соловьев – народный артист России. У 1987 году он снял фильм «Асса», у яким прогучала знакомитая песня «Пирамен» Виктора Цоя. Сумесный проект студии Marvel и Sony Pictures «Человек-павук 3. Няма шляху до дому» сподобался абсолютно усім журналистам, якія наведали премьерный показ. Про гэта сведчыць 100% рейтинг фильма, зафиксованы порталом Rotten Tomatoes. Самым супергеройским подвигом, які демонструется у фильме, може лічыцца здольность утрымлівать человечие эмоции и относины у центры уваги, нават калі сама тканіна часу и просторы скручивается у вузлы, адзначыў Алонсо Дюралде з выдання The Rob. У Беларусі фільм «Чалавек-павук 3. Няма шляху до дому» выйдзе ў пракат 15 снежня 2021 года. Джастін Бібер прэзентаваў анімацыйны кліп на песню «Christmas Love», ролік апублікаваны на яго YouTube-канале. Падзеі ў ім разгортваюцца напярэдадні калядаў. У відэа распавядаецца аб пары, знешне падобнай на Бібера і яго жонку Хейлі. Их сябар закахаўся ў дзяўчыну, у якой ўжо ёсць хлопец. Яе бойфрэнд намаляваны як вылюдак зла, у мілавіднага хлопца выцягнутая зрэнка і ікластая усмешка. Тое, што чалавек ён нядобры, неўзабаве падмацоўваецца і яго адносінамі да жывёл. Анімацыйная версія Бібера кідае выклік антаганісту, каб яго сябар мог пабыць з упадабанай дзяўчынай. Персанажы спаборнічаюць у скейтбордынгу. Менавіта на трасе і становіцца зразумела, што прыгажун за скалам драпежніка сапраўдны нягоднік. Ён адціснуў хвосцік зайчыку і зарабіў у яго твары сапраўднага ворага. Звер апынуўся помслівым. Кліп Бібера заканчивается позитивно. Злыдень покараны и высмеяны, а молодый человек и дзяўчыны, якія нібы прызначаны один для одного, проводят свято разом. Гэта были навіны шоу-біза. Заставайтесь на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларуская адукацыя часова засталася без міністра. Ігара Карпенку, як мы толькі што абмяркоўвалі, перавялі на працу ў цэнтр выбаркам. Але ад перамены месцамі чыноўнікаў вынік наўрад ці зменіцца. Прычым што ў цэнтр выбаркаме, што ў адукацыі.
Гады пры Карпенку запомняцца найперш зменамі, што былі ўнесеныя ў працу беларускіх гімназій і што збіраюцца ўнесці ў працу ліцэяў. Вучні ў гімназіі цяпер набіраюць з навакольных дамоў, а ліцэі ўвогуле збіраюцца закрыць.
Еўрарадыё паразмаўляла з экспертамі пра тое, куды коціцца беларуская адукацыя. Агульнае меркаванне такое: захады чыноўнікаў адкінуць нас на ўзровень Афрыкі, а эліта будзе страчаная.
Ліцэі хочуць закрыць, гімназіі скарачаюць, настаўнікаў не хапае. Вось такія чуткі пра зніжэнне ўзроўню адукацыі ў Беларусі апошнім часам не знікаюць з інфаполя. Ці папраўдзе ўсё так дрэнна? Аб гэтым Еўрарадыё спыталася ў кіраўніка праекта «Народны падручнік» Сергея Альшеўскага.
Можна судзіць про качаць беларускага образавання на основании только объективного анализа. В Национальном институте образования создана отдельная структура – отдел мониторинга качества образования. Каждый год они пишут своего рода республиканские контрольные работы, на основании которых делается анализ усвоения материалов по тем или иным учебным предметам и дисциплинам. И судя по этим материалам, качество образования ухудшается. Я как раз таки читал рекомендации по результатам этого мониторинга за предыдущий год. И вот в этих результатах как раз таки написаны очень-очень интересные вещи. Там просто был вынесен интересный факт. Но смотрите, 18% десятиклассников ошиблись при нахождении площади прямоугольника. Как вам такой результат качества белорусского образования? Поэтому объективно, даже по результатам, которые представляет Министерство образования, качество падает, на мой взгляд.
А может быть, справа у детях, якія не хочут грызти гранит науки?
И все они успешны, вопрос просто в том, как мы учим детей, какие подходы и методы используем. Вот. Качество детей, ну, все дети, условно говоря, рождаются с одинаковыми характеристиками, и все у них есть одинаковая способность. Вот, соответственно, все дети способны к математике, ну, при прочих равных, то есть мы там, отбрасываем детей с особенностями развития и прочие негативные ситуации. Но в среднем все дети способны к математике, поэтому нет, ничто не сказывается на качестве условных детей. То есть все дети одинаковые, и они могут учить.
А скорочение колькости лицеев у Беларуси – это страшилка, або под такими чутками все же есть подмурок?
В новой редакции кодекса есть незаметное изменение, которое может привести к фактическому закрытию лицеев. Ну, к их перепрофилированию и фактическому уничтожению лицеев, на мой взгляд. Это заключается в том, что в старой редакции четко прописано, что лицеи – это 10-11 классы, в новой редакции эта формулировка исчезает.
Ці патрэбныя ліцэі ўвогуле? Можа быць, досыць школ і ўніверсітэтаў?
Насколько нам нужно иметь элитные компании, где делаются продукты высокого уровня? Лицеи – это 10-11 классы, где собирались лучшие из лучших, с ними велась планомерно целенаправленная работа, и из них выходили высокомотивированные студенты, с которыми дальше можно было работать на высоком уровне, которых можно было вовлекать в научную деятельность и прочие вещи. Это очень нужно, это очень важно. Это штучный товар, за которым охотятся многие университеты мира. Это способнейшие ребята, это будущее научные, в том числе элиты, которых так не хватает для того, чтобы производить технологии, которые мы в дальнейшем могли бы продавать. Гораздо выгоднее продавать технологию, чем производить что-то по чьей-то технологии.
Тема лицею так само болючая и для педагога с 40-годовым стажем, былого депутата Верховного Совета Беларуси, перекладчика Лявона Баршчевского.
Проблема полягает в чем, что лицей у нас двухгодовый.
Я в свете такого не могу. Разумеется, за 2 года немагчимо довести учнів, які прийшли з звичайної школи чи з звичайної гімназії, довести учнів до певного узроўню. Це просто ліцей повинен бути мінімум 3-годовий, а лепш 4-годовий. Так як у сусідніх країнах це є, і не тільки в їх. За 2 года я педагог з 40-годовим стажем, я можу 100% сказати, ні паспеєш моцно ні математику підтягнути, ні фізику, ні гуманітарної науки. Це безпеч. Безумовно, падіння узровня можна прогнозувати і про свою ініціативу, яку теперішній міністр адукації, комуніст Карпенко, пропонував 2 года тому, звісно, не без підказки зверху, то у гімназії не повинно бути конкурсу, да, брати туди, в принципі, кого захочеш. Хто живе в цьому мікрорайоні, того треба брати у гімназію. Звісно, це приводить до поніження узровня. Це любий вам педагог скаже, який там працює.
Наші суразмовники упевнені, що якість адукації в Білорусі знижається. А чи досить у навчальних установах викладчиків, готових працювати у теперішній системі адукації?
Много учителей работают на 1,5 и более ставки. Лишь для того, чтобы обеспечить себе достойный уровень заработной платы. На мой взгляд, это более чем подтверждение того, что учителей не хватает. Я бы вообще запретил работать больше, чем на ставку в школе. Учитель должен с ставкой иметь возможность отдохнуть, подготовиться к новому дню. Но он также должен иметь достойную зарплату. Но сейчас же через дополнительные ставки учителя повышают просто уровень своих заработных плат. И это негативно в том числе сказывается и на качестве образовательного процесса. Потому что работая, как некоторые из моих коллег, с 8 утра до 6 вечера, это очень сложно.
У тим, що так звана тякучка наставників у Білорусі існує, упевнений і Лявон Борщевський.
Відповідним чином зроблена ставка яка? Що 3 роки – це обов'язкові відпрацьовки, які мають випускники університету, так? В першу чергу педагогічних. А про 3 роки можна, коли він там чимось незадоволений, там, жилля у його немає, житла немає, там, незадоволений своїм начальством, чи ще чим. Через 3 роки, коли ласка, йди на всі 4 боки, а ми возьмемо нових випускників. І, звісно, в школах сьогодні, я можу це твердо сказати, у мене немає в руках статистики тут перед рукою, під руками, але сьогодні наставників з великим стажем у школах стало значно менше, чим було там в 90-ті роки. А наставницька професія – це така, що тут якраз стаж грає велізарну роль. Який б ти не був чудовний, талановитий чоловік, підрихтований, видатно там в університеті, чи після, покуль ти не пропрацюєш з енною кількістю підлітків, дітей цього зросту, да? Дітей підлітків, молодих людей, ти не набудеш необхідних навиків, необхідних відчування. Навики можна у книжках там прочитати, як набиваються. А відчування цієї аудиторії, з ким ти працюєш, это приходит только с великим опытом, с досвидом. Это я вот так же на другим десятку своей педагогичной працы, на другим десятку годов своей педагогичной працы, только стал себе больше-меньше уполненно отчувать у классе. А что значит, коли по 3 года працуют, по 5 там педагоги? И они просто не доходят до своего взрослого.
Питаємося у Сергія Альшевського. Коли обстановка буде тільки погоршатися, то по яких найважніших державних сферах ударить теперішня ситуація з адукацією?
Ну, смотрите, в першу чергу по високотехнологічним чи технологічним сферам. Там, де нужны спеціалісти високого рівня, за які зараз конкурує весь мир.
Говорячи об проблемі сучасної білоруської адукації, екс-кандидат у президенти економіст Ярослав Романчук нагадує об можливій погрозі економічної безпеці країни. Отток кадров – вельми серйозна проблема.
Без образування, як ми знаємо, дуже складно рассчитывать на прогрес в економіці. Одної сторони генерація интеллектуального человеческого капитала, с другой стороны, не менее важный вопрос является удержание талантов. И вот есть такой индекс социального прогресса, в котором эти параметры оценивается в разрезе всех стран. И вот по качеству образования сегодня Беларусь находится в 30, входит в 30-ку, в худшем случае 40-ку стран мира. То есть если оценивать там по количеству людей в среднем образовании, высшем образовании, по охвату, то есть все те формальные валовые показатели, по которым оценивается система образования, плюс даже еще оцениваются результаты тестов ПИСА, Беларусь, ну, достаточно прилично находятся эти показатели. Но вопрос в том, что потом, если посмотреть на то, как она сохраняет и удерживает таланты, тут мы во второй сотне. Поэтому получается парадоксальная ситуация, что та система, которая среднего начального образования, которая есть, она достаточно качественная, а потом происходит чисто выкидывание этого человеческого потенциала кадров за рубеж, потому что они очень с трудом находят себя в этой системе. И самореализация не в бизнесе, не только в бизнесе, а в разных других сферах весьма проблематична.
Ярослав Романчук упевнены, что чем худшей эдукация станет приватной, конкурентной и открытой, тем худшей она досягне сусветного узровню. Мавляв, гаворка идзе не об вытворчасти корочек под лицензией Минэдукации, а о полной автономии средней школы, об новых режимах финансования и уделе керавання батьков и спонсоров. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.